«Смотрите, я пришел!» Мама была дома. Она с кем-то разговаривала. Это я услышал еще за дверью. Сначала я решил, что у нас Сергей Эдуардович. Он иногда заходил. Но нет, голос у собеседника был незнакомый. До меня донесся конец фразы.
«Наверное, стал еще больше похож. Почти взрослый, как Виктор».
«Что еще за Виктор? Кто на кого похож?» «Конечно», — сказала мама. «Хотя, по правде говоря, Виктора я не очень помню. То есть помню, как он голубей гонял, как играл с моей дочерью. А вот представить лицо, голос уже трудно».
«Да», — со вздохом сказал собеседник. «А я вот уже не забуду».
«Еще бы», — откликнулась мама. «Подслушивать нехорошо. Но ведь я и не подслушивал нарочно. Я просто стоял перед дверью и боялся ошеломить маму видом своего носа». Мама продолжала разговор.
«А Славика я хорошо знаю. Он у здешних мальчиков вроде командира. Я даже рада, что мой сын все время с ним играет. Как-то спокойнее на душе».
«Хорошие товарищи — великое дело», — сказал мужчина.
«Разумеется. И хорошо, что именно Славик заводил в нашем дворе. Он рассудительный и не хулиган. А ведь бывают среди больших ребят такие, что подойти страшно».
«Бывают», — согласился незнакомец.
«Впрочем, за своего Владика я спокойна», — сказала мама, и в голосе ее проскользнула горделивая нотка. «На него хулиганы не повлияют. Есть в нем, знаете ли, такая врожденная интеллигентность».
В этот момент с меня соскользнул наплечник и загремел на полу. Скрываться стало невозможно. Я толкнул дверь, сказал «здрасте» и постарался отвернуть нос от света, чтобы мама не заметила. «Но разве от нее скроешь?»
«О-о-о!»
— с глубоким стоном сказала мама.
«О, что это такое?»
Мой растерзанный вид, жестяные латы, кудлатая голова и, главное, разбухшая, с кровоподтеками переносица, никак не вязались со словами о врожденной интеллигентности.
«Что с твоим носом?»
— трагическим голосом спросила мама, и глаза ее стали круглыми.
«Стукнулся! Ты с ума сошел! Тебе наверняка перебили переносицу!»
«Не волнуйтесь», — добродушно сказал мужчина. «Когда перебивают переносицу, человек валится без сознания. Эта штука серьезная. Я в таких вещах немного понимаю».
Он сидел у окна, и я не сразу разглядел его. Потом он подошел, осторожно потрогал большим жестким пальцем несчастный мой нос и сообщил.
«Через 2 дня все пройдет».
Я смотрел на него снизу вверх. Это был крупный, полный человек, почти лысый, с круглым лицом и хорошими светлыми глазами. На отвороте пиджака у него был привинчен орден Отечественной войны. Пиджак был новый, а орден потертый, с отбитым уголком эмали. Я вспомнил, что на папином таком же ордене, который нам прислали, тоже был отбит эмалевый уголок. Он откололся, когда папа упал на мостовую в том городке.
«Но смотрите, какая опухоль! Это ужасно!» — сказала мама, слегка успокоившись.
Я решил обидеться.
«Что ужасно? Разве я виноват?» «Все ужасно», — отрезала мама. «То, что ты каждый день являешься в ссадинах и царапинах. То, что я постоянно боюсь, как бы ты не сломал шею. То, что у тебя такой дикий вид. Что о тебе подумает незнакомый человек?»
«Ну, что подумает? Кажется, он не думал ничего плохого». С интересом поглядывал на мое вооружение.
«Снимай все железо и ложись», — велела мама. «Я сделаю компресс. Живо!»
Я знал, что нельзя спорить, если мама берется за лечение. Хуже будет. Пришлось лечь на кровать вверх носом, и мама принялась обмывать его кипяченой водой, а потом обкладывать смоченными ватками. Жидкость на ватках была холодной и отвратительно пахла больницей. Ходики на стене между тем стукали да стукали. И до 6 часов осталось, наконец, только 5 минут. Как раз, чтобы добежать до кино.
«Мам, все!»
— бодро сказал я и вскочил.
«Что значит все? Кто тебе разрешил встать? Уже совсем не болит». «Это ничего не значит. Может быть, внутреннее кровоизлияние». «Мама», — сказал я как можно убедительней, — «ничего не может быть. Меня ребята ждут. Я же обещал».
Мама очень удивилась.
«Что? Ждут? Ребята? И ты думаешь, я тебя куда-нибудь отпущу, пока нос не придет в порядок?» «Мама! Немедленно ложись».
Пришлось пойти на отчаянный шаг. Не очень это хорошо, но ничего не поделаешь. Я постарался зареветь.
«Зря», — сказала мама. «Не трать силы. Я прекрасно знаю, когда ты ревешь по-настоящему».
Я заревел по-настоящему.
«И не стыдно?» — спросила мама. «Как девчонка? При постороннем человеке. Знаешь, кто это? Фронтовой друг Виктора, Славиного брата. А ты распустил нюни».
От удивления я перестал плакать и сквозь мокрые ресницы взглянул на гостя. Оказывается, это не мамин знакомый, не работник редакции, а фронтовой друг Дыркнабова брата. Я смутно помнил Виктора. Он приходил иногда к Таньке. Это был худенький, невысокий парнишка, чуть постарше нынешнего Славки. А друг его, вон какой большой, лысый, совсем взрослый. Но все же это правда был настоящий фронтовой друг. Он посмотрел на меня выручающим взглядом и неторопливо заговорил.
«Мы были с Виктором в одном взводе, а потом я искал, кто у него остался. Мать, братишка, сестренка. Вот, приехал нарочно, а их нет дома. Зашел к вам. Думаю, соседи знают. Где ж Славка-то?»
«Вот оно, спасение!»
Я, укоряюще поглядывая на маму, сообщил, что Славкина мать на дежурстве в депо, а Славка и Манярка ждут меня под часами. Очень ждут. Я дал честное слово, а если я не успею, они уйдут на реку без меня, и никто их не найдет до самого вечера, потому что берег большой, и укромных мест на нем целая тысяча.